Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Революционный гламур. Повтор 2005 года из клуба проекта «Аги». Каким образом и почему в глянцевых журналах России стали публиковаться репортажи из Беслана и истории политического протеста? Обсуждают труженики гламура времен его расцвета Ксения Соколова, редактор спецпроекта журнала GQ, Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша», Андрей Карагудин, старший редактор журнала «Гламур», искусствовед Екатерина Дёготь, на тот момент колумнист журнала «Большой город», Николай Клеменюк, редактор журнала «Форбс» и независимый журналист Алексей Шведов. Никто из собеседников не остался в глянцевой прессе. Двое живут ныне в Германии, уехав по политическим причинам. Алексей Шведов умер от сердечного приступа через несколько месяцев после этого разговора.
Первый вопрос. Совместны ли слова «революция» и «гламур» как «гений» и «злодейство»? Екатерина Дёготь.
Мы можем говорить о том, что гламур коммерциализирует революцию. Естественно, он коммерциализирует все, но остается небольшая надежда, что, может быть, революция может революционизировать гламур. А вообще-то для меня, честно сказать, очень интригующим является понятие «гламурная пресса», потому что вообще нигде в мире, честно сказать, хотя и есть такой журнал «Гламур», это не употребляется. У нас, конечно, с такой характерной для нашей страны наивной откровенностью. Мы прям сразу говорим, у нас коммерческий журнал, он пропагандирует образ жизни, да, в то время как во всем мире журналы типа Elle, там, The GQ и разные другие все-таки говорят о себе как об общественных журналах. Да? Пусть даже, разумеется, они обладают значительной частью рекламы, но без рекламы никакое издание практически существовать не может. Поэтому мы говорим об общественных журналах, и если общественный журнал проявляет интерес к общественной проблематике, здесь, в общем-то, ничего странного нет.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Ксению Соколову я бы хотела послушать сейчас.
«Глянец в России» обычно до последнего времени он действительно старался игнорировать реальность, потому что это была некая сказка на ночь, которая рассказывала о том, какая может быть действительность, если в ней все будет идеально хорошо. И любой такой проект был герметичен. Вот сейчас мы видим, что что-то меняется, потому что эта герметичность нарушена, и она нарушена именно за счет того, что этот «Глянец» попер реальный мир, так или иначе. То есть «Глянец» разгерметизировался, так будем говорить.
Хорошо ли это для «Глянца», как он есть? У Андрея Карагудина есть соображения?
Я, честно говоря, не думаю, что это хорошо. Мне кажется, что это некое нарушение законов жанра. Есть какая-то общественно-политическая печать. И если вы хотите писать проблемные материалы, для этого есть все возможности.
Окей, Андрей Карагудин, Николай Клеменюк.
В общем, это очень правильно, что говорит Андрей Карагудин. Другое дело, что общественно-политическая печать по разным причинам со своими задачами не справляется, или ей мешают, или она боится, это раз. С другой стороны, если кто-нибудь видел витрины магазина, скажем, «Луи Виттон», накануне праздника, скажем, «День Победы», то в этой витрине висит абсолютно стилистически чуждая магазину «Луи Виттон» агитка с надписью «Дорогие ветераны, поздравляем вас!» или там «Да здравствует День города! Ура, ура!» Потому что у нас реальность общественная и реальность там красивая и модная перемешаны самым печальным образом. Конечно, в более или менее нормально функционирующем обществе довольно важно, какой человек носит галстук, пахнет от него приятно или не очень, там, какое он пьет вино и так далее. Но если ты избран в парламент в результате каких-нибудь там манипулированных выборов и ведешь там себя как последняя свинья, и тебе приличный человек не подаст руку, то совершенно все равно, какой на тебе повязан галстук. Вот этот вот диссонанс, собственно, и врывается в издание галстуками призванные заниматься.
Спасибо. Это был Николай Клеменюк. Алексей Шведов готов.
У меня
продолжать.
Просто короткая реплика, что была идея, что, значит, пишите в общественно-политические журналы. Их аудитория – это не та аудитория, которая способна что-то покупать, которая способна тратить деньги. То есть они либо выше по имущественному цензу, либо ниже того самого среднего класса. Глянцевые издания попадают в эту нишу.
Екатерине Дёготь, я даю микрофон.
Вот то, что Николай сказал, меня заинтересовало, что на витрине магазина «Луи Вуитон» висят очень диссонирующие с ним плакаты, связанные с юбилеем Победы. Да, потому что эти вещи у нас находятся в каких-то разных регистрах. Да, вообще всякие размышления по поводу Победы, войны, да, истории 20 века у нас отданы какой-то такой официальной, да, или официозной, какой угодно, городского уровня идеологии, а магазин «Луи Вуитон» должен обеспечить нас, значит, каким-то невероятным количеством сумок и всего остального. Но это не должно быть так. Люди, которые посещают магазин «Луи Вуитон», должны тоже знать о том, что у нас была война, и какие-то связанные с этим размышления должны приходить в их голову.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Андрей Карагодин.
Я могу как бы ответить за свой журнал, за журнал «Гламур». Ведь что мы делаем? Да? Мы из месяца в месяц рассказываем молодым девушкам о каких-то новинках моды, косметики, но не только. Мы учим их, как вести себя, даем советы по психологии, по устройству своих карьерных, рабочих дел. Советы, несомненно, которые мы импортируем из западной жизни, из жизни Америки, из жизни Европы. И мне кажется, что не помещая даже никаких репортажей, таких, знаете, лакримогенных, слезовышибающих, на такие жесткие, как бы, социальные темы, именно настаивая на этой линии вот этого импорта с Запада определенных моделей поведения, свойственных западной девушке, мы добьемся едва ли не большего.
Вот это была формулировка Андрея Карагодина. Кто-нибудь будет ему отвечать? Юрий Сапрыкин.
Лен, я хочу вот вспомнить ваш текст в журнале «Критическая масса», где вы писали о гламуре как о выражении инструментального европейского сознания. Штука в том, что это действительно такой медиум, который решает некоторые вполне понятные, четко сформулированные задачи. И то, что мы сейчас видим там в GQ, в Афише и где-то еще, это вещь, которую и GQ, и Афиша могут позволить себе до известного предела, к счастью или к сожалению. Это скорее связано, по-моему, с там, кризисом среднего возраста у некоторых людей, которые работают в редакциях, которым стало стыдно за то, что они занимаются ерундой в течение многих лет, да, вокруг происходит черти что, а не с попыткой как бы переделать принципы, на которых строятся эти журналы. Переделать их действительно невозможно. Человек, который покупает GQ, в конечном счете хочет узнать про ботинки и про галстуки, а человек, который покупает Афишу, в конечном счете хочет узнать про то, в какое кино ему пойти. Если на обложке Афиши появляется Эдуард Лимонов, как цинично это ни прозвучит, он появляется там потому, что про него сейчас интереснее, чем про остальных, потому что все остальные стухли совсем, а Лимонов живой. Но мы не можем переделать GQ и Афишу таким образом, чтобы они превратились в боевой листок РСДРП.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Николай Клеменюк.
Я боюсь, что, затрагивая то, что мы сейчас назвали революционными темами, глянцевые издания, издания стиля жизни, вовсе не выходят за рамки формата. Если там общественно-политическое издание работает, не знаю, в системе координат, там правда-неправда, общественно-полезное, не общественно-полезное, ну, что-то в этом духе. Там Афиша работает в системе, допустим, интересно и неинтересно, GQ работает в системе там круто или отстойно, то, о чем мы говорим, прекрасно во все это вписывается. Конечно, Лимонов в 150 раз интереснее, чем любая передача на первом, втором, третьем, четвертом канале российского телевидения, не говоря уже там про, так сказать, общественно-политическую жизнь. Точно так же, как можно агитировать там избирателя за то, что партия такая-то приносит исключительно вред, а другая приносит исключительно пользу, потому что там удваивают или не удваивают ВВП, точно так же можно говорить, что не надо голосовать за Единую Россию, потому что Единая Россия – это отстой. А вот Ходорковский, который за свои убеждения сел в тюрьму, это круто. Это прекрасно вписывается в заданные рамки, никакого нарушения системы здесь нет. Точно так же, как нет никакого диссонанса с тем, что круто там носить такой вот галстук, и не круто там, не знаю, блевать в подъезде.
Ходорковский, Единая Россия – это вот материя, о которых можно говорить в категориях круто и отстой, что от этого кому-то будет польза.
Когда они, так сказать, в силу особенностей нашей жизни выбились в эти категории, когда мы про это говорим, про это правильно писать. Мы, так сказать, уделяем внимание пиджакам и галстукам, там, винам и всему прочему значительно меньше сейчас, чем там, мы это делали 5 лет назад или 7 лет назад, когда казалось, что жизнь налаживается и будет налаживаться помимо нас, что этим занимаются люди, которые должны этим заниматься, потому что они там так решили, потому что это им интересно. А нам интересно другое, например, там, кино, дизайн, те же самые галстуки. То теперь нам вдруг стали безумно интересны вещи, которые мы считали раньше, так сказать, прерогативой профессионалов.
Спасибо, это были Николай Клеменюк и Юрий Сапрыкин. Алексей Шведов.
Я просто хотел напомнить, что здесь же уже прозвучало, что большая часть журналов, которые у нас создаются, которые мы называем глянцевыми, да, в своих оригинальных западных изданиях, себя позиционируют как общественно-политические. Вот я был в Беслане, да, и вот визуальная даже картинка, вот то, что я видел, этих женщин, эти похороны и так далее. Где Мари Клэр? Где Эль? Это абсолютно их тематика. Там нету крови, там нету грязи. Это человек, женщина, которая совершает подвиг, да? Это очень красиво на самом деле. А вопрос, влияет это, не влияет на тираж, скажем, появление таких публикаций, это вопрос мне хотелось бы услышать ответ у тех, кто пишет.
Екатерина Дёготь.
Вы читаете западную, так называемую, глянцевую прессу, потому что я тоже ее читаю, и я знаю, что такие события происходят, на первую полосу попадают этих изданий. Это эти издания, которые, несмотря на то, что они успевают и научить девушек, какие там им колготки носить, они успевают также и рассказать о том, что происходит в мире, и высказать свое мнение, и считать себя каким-то органом, который на что-то может воздействовать. Мне страшно понравилась идея Карагодина о том, что глянцевая пресса — это такое как бы снотворное, потому что, прочитав его, девушка не пойдет ничего взрывать. Да? То есть она вообще никуда уже не пойдет, да? Она заляжет на диван навсегда и будет читать это. Ну, потому что речь не о том, чтобы остановить ту, которая собирается что-то идти взрывать. Речь о том, чтобы мобилизовать ту, которая еще может что-то сделать, чтобы этому противостоять. Вот это позиция, которую наши глянцевые прессы не представляют.
А я бы поставил по-другому вопрос. Речь идет о том, чтобы научить человека думать самостоятельно, принимать решения, да, читать, слушать.
Понимаете? А действовать как насчет этого?
Рублем.
Ну, понятно.
Николай Клеменюк.
Да, собственно, те женские журналы, о которых сейчас зашла речь, они расцвели 50-е, 60-е годы, когда лифчик или противозачаточная таблетка были символом общественного протеста. Эти журналы возникли вполне как протестные издания. Точно так же, как большинство мужских журналов, за исключением GQ, который с середины 18 века издается в разных вариантах непрерывно. Так что, так сказать, общественный вызов ничуть не чужд этому виду прессы. И просто, так сказать, разные общества и разные власти имеют в разных странах разные раздражители.
Революционный гламур. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
У меня такой вот простой, да, вопрос, который затронул Алексей Шведов. Вы, Ксения, съездили в Беслан, вы опубликовали материалы в Беслане. У Сапрыкина его редакторы писали такие вполне себе остро социальные материалы как раз о морали и нравственности русских людей во время катастрофы в Южной Азии. Вот как эти публикации повлияли на распространение журнала? Была ли какая-то реакция публики? Была ли, наконец, реакция рекламного отдела? Ведь известно, что рекламный отдел – это главный цензор глянцевой журналистики. Ксения, пожалуйста.
Ну, вы знаете, на самом деле реакция на «Беслан» меня удивила очень. Первое, что мне переслал рекламный отдел, это письмо от итальянца, который здесь глава представительства компании Procter & Gamble всей в России. Значит, этот человек написал: «Спасибо вам за этот материал, спасибо вам за письмо главного редактора, где этот материал упоминается, потому что нам очень важно об этом знать, мы хотим помогать, и такие вещи ставят на место наше представление о мире вообще». Это была первая реакция рекламного отдела. А как сказывается вообще в принципе там, на деньгах
на тираже?
Это сказывается положительно. Это, безусловно, порождает интерес к журналу, который, в общем, в результате занял пустую нишу, потому что там просто почти никого нет.
Вы имеете в виду нишу, которая пустует в глянцевой журналистике?
Нет, это ниша, которая пустует вообще на рынке СМИ. По телевизору о Беслане говорят абсолютно не то, что там происходит на самом деле, и что я там увидела.
Спасибо, Ксения. Тот же самый вопрос к Юрию Сапрыкину. Вот объясните мне такую вещь. Вернулся пафос великой русской литературы на странице журнала «Афиша».
Просто всем очень нравится писать, заполнять белое пространство листа или экрана компьютера печатными знаками. Вот поэтому там так много текстов. Вот, если серьезно, мне кажется, что если бы на месте там репортажа из самолета, летящего с острова Пхукет, стоял бы обзор СПА, денег от этого меньше бы не стало. И это ни в коей мере не вопрос коммерческого расчета или какой-то там хитроумной стратегии. Да, это опять же там вопрос скорее совести и, ну, или там желания делать какие-то вещи и не делать другие. Вот, вот поверьте, что в этом нет никакого сговора с рекламодателями, и покамест они на это ни в положительную, ни в отрицательную сторону как бы не влияют.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Mm-hmm. Екатерина
Дёбыть. Я хотела сказать, что, к счастью, еще существует такое понятие, как репутация, которая не полностью исчисляется как бы в деньгах, которые дают рекламодатели. Поэтому, к счастью, еще не стопроцентное зависит от того, но то, что как бы репутация журнала «Афиша» велика именно из-за вот всего этого, безусловно, это так, конечно.
Mm-hmm. Спасибо Екатерине Дёготь. Николай Клеменюк хотел
что-то сказать.
Собственно,
все довольно просто. Читатели хотят читать и покупают интересный журнал, и не хотят покупать и не покупают неинтересный журнал. А интересное – это довольно сиюминутная история. И если сейчас людям интереснее читать про Пхукет или про Беслан, чем очередной обзор СПА, то это значит, что мы делаем, и вы делаете в данном случае, хорошие журналы.
Николай Клеменюк, Екатерина Дёготь.
Я хочу все-таки прояснить свою мысль. Мне кажется, что ситуация немного изменилась. Дело не только в интересности. Читатели покупают журнал для того, чтобы прочитать точку зрения человека, которым социально близок. Люди начинают читать не просто потому, что им интересно, а потому что вот то, как себя позиционирует, говоря современным языком, автор этой статьи, то, что ему не нравится, то, что как бы вот он выкрикивает, как некий крик своей души, это резонирует в душе читателя. Раньше в его душе резонировала мечта о том, что где-то есть какой-то остров Бали, и он поедет туда отдыхать, а сейчас в его душе резонирует совершенно справедливое возмущение Юрия Сапрыкина по поводу того, как много плохого в нашем городе. Человек читает, ему становится хорошо, слава богу, я не один, есть и другие, нас много.
Спасибо Екатерине Дёготь. Андрей Карагодин?
Вот я тоже внимательнейшим образом изучаю современную прессу, и меня, честно говоря, несколько беспокоит вот это начавшееся заигрывание с леворадикалами, с политическим студенчеством. Мне кажется, ничего хорошего в этом нет. Для чего, на мой взгляд, существует журнал «Гламур»? Я бы хотел верить, что мы учим и стараемся помочь девушкам молодым научиться самостоятельно мыслить.
Алексей
Мне
Шведов.
Короткий вопрос, Андрюша. Андрей, скажите, ради бога, а вот стучало в дверь, вот здесь это слово употреблялось, случился такой ужас, совесть. А еще того хуже, открылась дверь, вошел сотрудник и говорит, вот не могу, чувствую себя обязанным, это я Ксению цитирую, Соколову, надо ехать и писать. Что вы будете делать в двух этих случаях? Первое, совесть постучала в вашу дверь. Второе, в вашу дверь постучал сотрудник, который говорит, надо ехать. Ваши действия?
Ну, вы знаете, я, по-моему, в ладах со своей совестью. А во-вторых, конечно, если придет сотрудник, ну, пожалуйста. Если это будет хороший репортаж, мы его напечатаем.
Ксению Соколову я хочу послушать.
Совершенно права была Екатерина, которая сказала, что все почти западные журналы, так называемые глянцевые, они же допускают общественно-политический формат. Посмотрите на тот же GQ, американский. Постоянные репортажи из Ирака, лагерь подготовки ваххабитов, английский GQ, там репортаж из Афганистана, очень острый и так далее. Вот, там все это есть. Почему этого не должно быть у нас? А насчет конфликта форматов еще, в общем, неплохо написал Валерий Панюшкин. Он написал так, что ты как бы можешь купить себе отличный костюм, очень хорошую, дорогую сорочку пошить на заказ. Но если ты боишься, то у тебя потеют подмышки, и тогда то, как ты выглядишь в дорогой сорочке в хорошем пиджаке, это не круто, потому что от тебя потом пахнет, потом страха.
Спасибо, Ксения Соколова. Гламур – это такая коробочка, в которой упакованы костюмы, туфли, драгоценности и больше ничего. Это мир, в котором нет места смерти, страданию. Это такой идеальный и выдуманный мир. Но при помощи чего, при помощи каких механизмов вы хотите воспитывать своих читателей?
Мы не воспитываем, мы хотим научить их просто самостоятельно думать, понимаете? О чем угодно. И в том числе и о Беслане.
Как вы собираетесь это делать, если у вас никакого Беслана нет?
Вопрос Николая Клеменюка. Да, как, не информируя ваших читателей о событиях социально-политических, как вы собираетесь их воспитывать?
Ну, у нас есть такой формат, понимаете, социального репортажа. Вот сейчас, например, в очередном номере журнала «Гламур» опубликован репортаж из тоже горячей точки, из Израиля, где тоже взрываются бомбы и льется кровь. Он посвящен тому, что девушка, глава израильского модного дома, преодолев массу бюрократических препон, наняла на работу несколько сотен девушек из палестинских территорий, которые теперь делают одежду с национальной палестинской символикой, которая продается в модных магазинах и бутиках в Тель-Авиве и других израильских городах.
Спасибо, Андрей Карагурин. Юрию Сапрыкину теперь речь отдаю.
Мне кажется, что даже если обращаться к опыту западного глянца, все-таки в обращении к темам, подобным Беслану или там тюрьме Абу Грейб, в этом всегда есть некоторое противоречие с тем, чем эти журналы сами по себе являются. Это когда ты берешь журнал Rolling Stone, допустим, и на обложке у него стоит Бритни Спирс, а внутри репортаж про Абу Грейб, рядом с огромной, предельно комплиментарной, абсолютно сопливой историей про ту же Бритни Спирс, в этом есть некоторая нестыковочка. Во-первых, ни в коем случае нельзя забывать, чем этот журнал по сути является. Во-вторых, в общем, от этой нестыковки и от открытия российским глянцем для себя этой нестыковки, от этого происходит некоторое количество энергии. Почему мы этим всем занимаемся в той или иной степени? Да, потому что это какой-то новый способ делать эти издания, новый способ описывать окружающий мир, который мы только что не вообще открыли, а для себя открыли. Да? И от этого, без сомнения, всем большая радость.
Это был Юрий Сапрыкин, а я лишь добавлю, что, пожалуй, «Rolling Stone» — это журнал, возникший на волне социального взрыва. А мы имеем дело, мы обсуждаем «Русский глянец», который пришел к нам, по большей части, как калька с западных изданий. То есть мы получили уже некий готовый продукт. И мне кажется, что только сейчас люди, которые делают современную русскую глянцевую журналистику, догадались, если хотите, что можно и так.
Это просто вопрос использования тех возможностей, которые в этом продукте были заложены. Да? Но вряд ли стоит обольщаться и думать, что таким образом можно изменить мир или там, повлиять на ситуацию в обществе, или кого-то воспитать.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Алексей Шведов.
Я просто хотел напомнить немножко истории. Если мы вспомним, когда вот делалось первые глянцевые издания, там «Playboy», допустим, то как раз больше всего говорили о том, что эти издания не будут калькой, да, их первые редакторы. И что самым востребованным будет как раз именно материалы на нашу тематику, мы будем делать, там, я не знаю, поездки, репортажи и так далее. На тот момент этот жанр не прошел. Пошла как раз вот эта вот наша модель, это наша русская модель лаковой шкатулки. Я прошу прощения, я еще напомню одну вещь. Ведь проблема всех наших либеральных, левых изданий по сию пору, они же не рыночные. А рыночное издание четко всегда демонстрирует ситуацию в обществе. Есть запрос, нет запроса. И появление каких-то, пусть небольших, общественно-политических дел в издании глянцевых, для меня это очень четкий и очень ясный сигнал, что на это есть спрос.
Спасибо Алексею Шведову. Екатерина Деготь.
Я думаю, что Ксения в самом начале очень правильно сказала, что свобода слова превратилась в такой эксклюзивный товар. И вот на этом сочетании и родился феномен, о котором мы говорим, что вот вы, наши читатели, такие особые люди, потому что вы богатые, вы можете себе позволить купить наш журнал, и тогда вы узнаете об этом. Потому что так получилась такова экономическая реальность во всем мире, что особыми людьми становятся люди особые в экономическом смысле. смысле. Но мне это все опять-таки напоминает советскую ситуацию, в которой такой особой сферой была, например, сфера журналов научных. Журналы «Знание и сила» и «Химия и жизнь» были совершенно особыми, в которых можно было прочитать что-то гораздо более свободомыслящее, чем в каких-то других журналах.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Николай Клеменюк, пожалуйста.
Символ революции, как известно, нынешний, это Че Гевара, который давно уже не революция, а персонаж на майке. Все просто очень быстро переходит в другую плоскость. Революция или там фронта кончается, начинается красивая картинка.
Вот это было мнение Николая Клеменюка. А Юрий Сапрыкин?
Мне кажется, что этот разговор довольно точно как бы фиксирует картинку нынешней ситуации, в которой мы сейчас находимся. Да? Что будет дальше? Вот это самое интересное. То есть, что будут делать все здесь присутствующие, если там за статьи про Беслана и Березовского издания реально будут закрывать, к примеру? Или что будут делать здесь присутствующие, если вот эта витающая в воздухе как бы революционная ситуация сгустится и превратится в нечто конкретное? Вот пути развития и гламура, и общественно-политической прессы, и всего, о чем нам хочется писать, и того, сможем ли мы об этом писать. Все это зависит от массы вещей, которые абсолютно непредсказуемы.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Екатерина Дёготь.
Для меня интересно, как опять-таки для наблюдателя в нынешнем мире, что слово «политизированный», которое, скажем, еще 10 лет назад имело однозначно негативный характер, перестало быть таким. Вот мы говорили «политизированный» в смысле, оно это как советский, это значит «политизированный», «идеологизированный», значит, это вообще там типа надо выбросить на свалку истории. Теперь это мы так не понимаем. Мы говорим о политизированности как определенной позиции. Как раз здесь я абсолютно готова согласиться с Андреем, что это и есть возможность думать как бы собственной головой. Это и есть политический подход к реальности, как мне кажется. Разумеется, он совершенно не исключенный в рамках глянцевого журнала, потому что даже у девушек, которые любят всякие глянцевые шмотки, масса стоит чисто политических проблем перед ними, и в том числе и в рамках нашего общества в особенности. И если глянцевая пресса наконец-то начинает на это обращать внимание, это симптом каких-то очень, мне кажется, важных общественных перемен. Мне хотелось бы надеяться на это.
Революционный гламур. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.